Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Мы продолжаем его вместе с вами читать. Я стараюсь, я, наверное, вместе с вами его изучу до конца потихоньку, когда у меня будет возможность выходить за кафедру. Мы читать будем с вами третью главу. Прочитаем ее сначала до 12 стиха, но сам наш отрывок, он будет оставаться где-то с 8 по 12 стих. В прошлый раз мы говорили с вами или начали говорить с вами о тайне Бога. Сегодня, знаете, как «Тайна Бога 2». Когда вы смотрите, некоторые, я знаю, что мы любим смотреть телевизор, и мы смотрим какие-нибудь фильмы интересные, и через некоторое время приходит новый фильм под таким же названием. То есть там только цифра 2, да. На самом деле, несовременный Голливуд это придумал. Сам апостол Павел еще пользовался этой системой, когда он сначала в одном ключе раскрывал, потом немножко поворачивал ее и показывал этот элемент какой-то или эпизод немножко в другом. Поэтому ничего нового под солнцем нету. И мы сегодня будем продолжать говорить о Божьей тайне, мы будем размышлять. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что это тайна, которая открыта человеку и которую человек может познать, и каждый верующий способен и должен понимать ее. Мы говорили о некоторых ее элементах, я просто вначале напомню об этом. Мы говорили об узнике тайны, мы говорили о Павле, который был захвачен этой тайной, который был покорен этой тайной для того, чтобы трудиться, для того, чтобы служить, для того, чтобы жить ею. Это тайна о церкви, это тайна тогда, когда Бог показывает, что язычники и евреи теперь становятся одни или одно целое, и это дети Божьи в Иисусе Христе. Мы говорили с вами о том, что у этой тайны есть голос, и она продолжает распространяться. И так как же Павел понял эту тайну, он продолжал говорить ее к церквям, и те люди, которые читали его послание, также должны были увидеть это. Мы говорили о страже тайны. Мы говорили о том, что эту тайну, у этой тайны есть стражник. Та тайна, которая в Ветхом Завете не была открыта Духом Святым. Это Дух Святой. Сегодня она открыта людям. Но сегодня она также не всем открывается. Только в тех людях, в ком живет Дух Божий, в тех людях, кого посетил Господь, кого Он повстречал на своем пути, кого Господь сокрушил, чье сердце плакало пред Ним, и кто назван Детем Божьим, для того она открыта. Мы говорили о самом сердце этой тайны. Мы говорили о том, что эта тайна как раз заключается в том, что спасение теперь имеют не только Израиль, или это не только Израиль, Божий народ, но и язычники, и они одно целое. И мы говорили с вами о силе тайны, это о служении, так как Павел продолжал служение, так как мы с вами и другие апостолы, и до сего дня мы продолжаем трудиться и служить этой тайне для того, чтобы распространять ее. Сегодня, говоря об этом, я хотел бы поговорить вот еще о чем. Я хотел бы, чтобы мы увидели, что эта тайна, которая сокрыта была, но она стала явлена людям, и она повлияла на нас с вами, она также имеет, знаете, как фокус теперь меняется, это тайна Христа 2, фокус меняется, несмотря на то, что сам сюжет, он развивается здесь на земле, продолжает. Но влияние, то, которое она оказала на небеса. Вы увидите, мы прочитаем об этом, вы сами увидите это. И мы вместе с вами посмотрим на то, какое влияние оно оказало. Мы увидим, какие шаги Бог сделал для того, чтобы эта тайна была явлена Его небесам, и что из этого получилось. Когда вы хотите понять кого-то, когда вы хотите, или вы хотите, чтобы вас кто-то понял, или тогда, когда наши дети думают о том, как бы повзрослеть, надо всегда помнить одно. Просто нужно посмотреть на то, что ты делаешь, на свои поступки. И тогда, когда человек, мы видим эти поступки, мы видим на самом деле, что находится внутри человека, как он живет, что он из себя представляет. Тогда, когда наши дети, может быть, хотят уже вырасти, посмотрите на современную молодежь, в принципе, та же молодежь или те же принципы жизни, какие были и в нашу молодость такую совсем молодую. Люди хотели, я помню, как у нас пацаны наши в 14-13 лет хотели быть взрослыми. Что для этого нужно было сделать? Конечно, покурить, ну что, долго ходить надо. Если ты с сигаретой в руках, и тебе 13 лет, то уже ты взрослый. Несмотря на то, что для взрослых это выглядело смешно, несмотря на то, что они воспринимали это как детский сад, но для него казалось, все, вот оно. Но на самом деле тогда, когда человек взрослеет, и... Извините. Тогда, когда человек взрослеет, то по его поступкам видно то, кто он на самом деле. В какой-то степени мы то же самое увидим с вами сегодня. Мы увидим в том, что Христос сделал, как небеса на это посмотрели, или что для них открылось. Давайте вместе с вами с самого начала, с первого стиха мы прочитаем, для того, чтобы поразмышлять. Ефесянам 3 глава. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, чтобы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Вот такой отрывок. Сегодня я хотел бы, чтобы мы увидели, друзья мои, что Бог открывает свою мудрость небесам через то исполнение или через исполнение предвечного своего замысла. Мы посмотрим с вами и обратим внимание на вот эти 5 шагов, которые Он делает. Мы увидим с вами на то, что открывает Божью премудрость для небес. Мы увидим, подумаем, немножко поразмышляем, почему это и для кого это. Но вначале я хотел бы сделать несколько замечаний. Во-первых, посмотрите, что мы видим, что открывается для небес, так это Божья мудрость. Обратите внимание на то, что Бог говорит, или что, вернее, Павел говорит, и это богодухновенные слова, что она многоразлична. Это такое составное слово, которое является, это, оно описывает, это дает, дается характеристика Божьей мудрости. И заметьте, оно, это словно слово состоит из двух таких составных слов. Многие или много, или многочисленный. И с другой стороны, это слово означает, вторая часть его означает различный, разный или разнообразный. Так вот, для небес Бог открывает свою огромную, большую, различную мудрость, разнообразную. Это удивительное Божье, свойство Божьей мудрости, что она значительна, она огромна в своем разнообразии. Второе замечание, такое предварительное, хотел бы, чтобы мы увидели или обратили внимание еще на одну фразу, которая показывает, кому Он открывает свою премудрость – начальством и властям на небесах. Это те, кому Бог дает понимание своей премудрости. Здесь хотел бы чуть-чуть остановиться, потому что нам необходимо такое ясное понимание, для кого это. Во-первых, это не земные власти, друзья. Это не те власти, которые здесь на земле присутствуют, и которые там мэры, президенты, не знаю, директора колхозов и совхозов. Это не они, не для них. Это не в то же время, это, обратите внимание, там написано, что начальство и власти на небесах. То есть это те, которые находятся на небесах. Ну, наши власти находятся здесь вместе с нами на земле. Второе, об этом говоря, говоря о том, кому, для кого это, я думаю, что это не для злых духов Божьих, которые, ну, не Божьих, извините, не для злых духов, а для Божьих ангелов. Вот несколько таких размышлений, почему. Ну, во-первых, как мы знаем, что участь согрешивших ангелов – это узы ада и гиены огненной. В Матфея 25:41 написано, что пойдут проклятые в огонь вечный, уготованное дьяволу и ангелам его. Первое здесь. Второе, для Бога нет необходимости давать познание Божьей премудрости. Для них они ее и так узнают во всей своей полноте тогда, когда будут мучиться. Для него нет этой нужды, чтобы те ангелы или те небожители, которые существуют, злые, сейчас они познали эту Божью премудрость. Для них она приготовлена во всей своей полноте, и для них это будет, конечно, для падших ангелов нету искупления, для них нету пути освобождения от грехопадения, они будут мучиться. Еще здесь одно замечание. Смотрите, Бог открывает свою премудрость тем, кто на небесах, он написано. Хотя мы знаем, обратите внимание, хотя мы знаем, что сатана имеет доступ к Богу, и мы можем, читая книгу Иова, видеть это, все-таки его жизнь, да, тогда, когда, помните, когда он обращался, когда сатана приходит вместе с другими пред престолом Божьим, и мы видим тот диалог, который не видит Иов, но тот, который происходит на небесах. Жизнь его или существование его не проходит сейчас на небесах. Вот где они находятся. Ефесянам, во 2 глава, 1 стих, мы с вами читали. «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших», 2 стих, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». И вот внимательно смотрите. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Друзья мои, он здесь. Я не знаю, в какой это реалии, я не могу дальше об этом говорить, но он здесь. С другой стороны, посмотрите, в 6 главе Ефесянам в 12 стихе написано, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Обратите внимание, что они поднебесные, и обратите внимание, что наша брань. Ну, нам бы сложно было бы с кем-то бороться, кто... за миллионы-миллионы где-то километров, или я даже не знаю, какие это измерения провести для того, чтобы сказать, где они. Они где-то здесь, друзья мои, в каком-то состоянии находятся. Исаия, 14 глава, в 12 стих написано, «Как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Говорится сатане. В Иезекииле в 28 главе написано, что «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней». Говорится о том, что сатана изгнан с небес. В Откровении мы читаем в 12 главе о том, что он увлек за собой треть ангелов в 4 стихе. При этом не забывайте, сатана имеет доступ к Богу, и он клеветник. Однако он находится здесь. Но тот текст, который мы сегодня с вами будем читать, те размышления, о которых мы будем с вами говорить, они предназначены не для них, они предназначены для Божьих ангелов, для Божьих служителей, для тех, кто поклоняется и служит им. Еще одно замечание, извините, вот еще вот здесь у меня есть пометки. Подумайте о том, кто живет в одержимых людях. Это те бесы, которые находятся здесь, они не где-то далеко. Куда просил этот легион бесов у Христа их отправить? Он не просил их на небеса, потому что они знали, туда путь им заказан. Но они просили, по крайней мере, не в бездну, говорит, хотя бы в свиней. Хотя все равно оказались и полетели все с горы. Третье замечание по поводу нашего текста. Обратите внимание, что только мудрость Бог открывает небесам, а само это действие, оно происходит здесь, на земле. И мы видим, что действие происходит среди падшего человечества. Друзья мои, это сцена искупления. Мы видим благовестие язычника, мы видим строительство церкви, мы видим то, что Бог сооружает. Еще одно замечание. Какую цель преследует Бог, когда Он дает познание своей премудрости этим ангелам? Я думаю, что это... Нескончаемая величина Божьей мудрости должна быть открыта не столько нам, людям, но тем, кто живет намного дольше, и тех, кто обозревает историю жизни намного дольше, чем мы. Мы с вами живем вот 93, от большей крепости это, да, у нас даже больше, чем большей крепости. Но в основной массе своей 60-70, если вы сходите на экскурсию на кладбище, вы увидите, что многие-многие могилки, там и 50 лет не живут люди. Но свою Божью премудрость Бог открывает для тех, кто видит и обозревает эту историю уже долгое время, практически от ее самого начала. Ангелы живут, они не умирают, и они видят ее с той точки, которая находилась где-то между сотворением и грехопадением. Понимаете, да? Есть было сотворение, когда Бог сотворил все, и то, что мы можем сказать, что до грехопадения они уже существовали, и сатана уже существовал тогда, когда он искушал Адама с Евой. Где-то с той точки до сегодняшнего дня они существуют, они видят эту историю. Они видят Бога, они наблюдают за Ним, они поклоняются Ему. Они видели грехопадение своих собратьев или той части ангелов, которые были увлечены сатаной. Они видели грехопадение человека и, самое главное, они видели реакцию Бога. Они видели реакцию Бога, который не уничтожил ни ангелов, которые согрешили против Него, сразу же и мгновенно не испепелил их, ни человека. И для всех этих категорий есть продолжающееся время, когда они живут. Можно было бы, знаете, как с очень такой большой, с такой осторожностью сказать вот о чем, что репутация Бога в каком-то смысле, ну, я не знаю, я очень хочу, чтобы это вы восприняли осторожно, как-то подмочено. Знаете, когда ангелы святые видят, что кто-то пошел против Бога, и он до сих пор не наказан, ну, может быть, оно может вызывать какие-то напряжения. Хотя, друзья мои, мы видим в книге Исаия и других, что они полностью продолжают повиноваться ему. И, может быть, для них просто... Я не думаю, что они что-то задумали против Бога, но и Писание нам этого не открывает, и размышление об этом дальше просто приведет нас к греху. Но думать о том, что вопрос возникает, а что дальше? Вопрос возникает, а что дальше? В 1 Петра 1.10 мы читаем с вами, или с 10 стиха, когда мы читаем о том, что к этому спасению, а когда мы читаем о спасении, то в 12 стихе написано, во что желают проникнуть ангелы. Для них был вопрос, а что дальше? Какой следующий шаг у Бога будет? И Бог открывает свою премудрость в том, что дело происходит здесь на земле. Итак, друзья мои, Бог открывает свою мудрость небесам через исполнение своего предвечного замысла. И он делает несколько шагов, их будет у нас будет 5, и мы посмотрим на них. Во-первых, первое – это благовестие падшему творению. Это первый шаг Христа, который приводит к тому, что открывается его премудрость для небес. 8 стих, смотрите. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Друзья мои, он показывает на то, что благодать от Бога, которую получили падшие ангелы, потому что сразу не были уничтожены, и в какой-то степени это такая временная благодать для них, люди. Но он говорит о том, что мне дана эта благодать нести благую весть. Когда мы думаем о благой вести, мы сюда должны говорить обязательно о грехопадении человека. Мы должны говорить с вами и размышлять очень много о том, что грехопадение требовало искупления, и мы видим Христа на кресте распятого, и мы видим, что Христос не умер, я имею в виду навеки, вечные, 3 дня он пробил, или до 3 дней он пробыл в могиле, и потом воскрес. И сегодня одесную Бога Отца. И сегодня Он предлагает нам мир с вами. Вот что несет это благовестие, вот что за благодать дана Павлу. И в этом... Всегда, вот размышляя о сегодняшнем нашем тексте, думайте о том, что это то, что видят ангелы. Для них это открыто, для них это открывается. Они видят эту Божью премудрость. Они видят в том, что Бог Святой дает своему творению, которое создано по образу и подобию Его, искупление от грехов их. Заметьте, что этот труд Павел не сам взял на себя. Заметьте, что оно дано ему. И невозможно просто так захотеть и сказать, а я тоже буду. Друзья мои, к этому должно быть призвание. Я не говорю о том, что в церкви этого нету, но в том, что это не каждый человек в мире это будет делать. Помните эту историю по пути в Дамаск, когда Павел до своего обращения, он просто гнал церковь. И это действительно благодать. Когда он теперь в это время, что делает? Он начинает благовествовать и начинает трудиться на том, чтобы эта церковь росла. Помните, особое, вот почему я говорю, что это особое призвание, когда Павел отделен на проповедь. Удивительно его вообще специализация в этом деле. Удивительно его специализация в этом деле, что он был отделен для язычников. В 13 главе в Деяниях написано о том, чтобы когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их». И он называет сам себя: «Я апостол-служитель, апостол язычников». Хотя, несмотря на свою узкую специализацию, вы помните, всегда шел к евреям, всегда благовествовал, всегда говорил им о том, что Бог желает примириться с ними через Иисуса Христа. Но свой фокус, свое служение он нацелил на то, чтобы нести эту благую весть язычникам. Смотрите, чем наполнена его проповедь. Она наполнена богатством. Он несет богатство Христово, друзья мои. И это не земное богатство. Это то богатство, которое оно должно захватить, друзья мои. Так же, как узником ставил Павел этой тайны, люди, мы с вами, те, которые уверовали в Иисуса Христа, должны быть захвачены этим. Мне кажется, в прошлый раз я об этом говорил, но я еще раз скажу. Друзья мои, тогда, когда у человека появляется богатство, оно начинает им обладать. И те примеры библейские, которые мы читаем, что человек на поле нашел богатство и ради этого поля пошел, продал все и купил его. Того человека, который искал хороших жемчужин, но нашел одну драгоценную. И если вы посмотрите, то на самом деле драгоценная жемчужина чем от хорошей отличается? Формой и ценой. В несколько раз превышающий на несколько порядков ее. Он все сделал для того, чтобы одну купить эту драгоценную. Это богатство стало ими обладать. Посмотрите вокруг на мир. Это богатство обладает людьми. Они все делают для того, чтобы жить для него. Они все делают, чтобы сохранить его, подчиняются ему. Друзья мои, если Павел благовествует нам богатство, вопрос, захватило ли нас оно до настоящего времени? Заметьте, что он говорит, что оно неисследимое, то есть оно не поддается исследованию. Его невозможно, дать ему реальную оценку. Ни в долларах, ни в евро, ни в чем-либо другом, ни в золоте. Очень трудно это, друзья мои, потому что цена ей кровь Христа, его жизнь и смерть, и в то же время, друзья мои, наша вечная жизнь за тех, за кого он умер. Дайте этому оценку, сколько вы заплатите за это. Сколько можно отдать за это? Друзья мои, в этом открывается мудрость Божия для небес. Попробуйте исследовать сначала Божий гнев. Для нас с вами не дано это. Как говорил один проповедник, мы даже пальца не засунули туда, в ад. И даже если бы мы засунули туда, немножко с головой окунулись бы, и потом опять очутились вблизи Бога в блаженстве и наслаждении, это было бы благословением для нас и благодатью. Но он не дал даже нам туда окунуться, в этот испепеляющий огонь мучений. Оцените это, сколько это стоит. Люди готовы в конце жизни, когда предстанут пред Богом, все за это отдать. Но ничего не надо, потому что, а этого недостаточно. Недостаточно отдать свою жизнь, всю, для того, чтобы это получить. Достаточно только крови Христа было. Вот это дорогая цена. Представьте себе, что у вас есть смертельный враг, и вы посылаете к нему посланника. посланника примирения. Тому человеку тоже нужен такой же посланник, и вот они встречаются. И они говорят, эти разногласия были настолько сильны, что требовали смерти одного из вас. То есть разногласия между вами и каким-то другим человеком были настолько сильны, что вы готовы были убить друг друга. То есть для того, чтобы разрешить эти разногласия, нужна была смерть. Друзья мои, разногласия между нами и Богом были огромны, настолько, что требовали смерти или одного, или другого. И Бог выбрал смерть. Он решил не давать нам умирать за наших грехов. И в этой премудрости небеса видят, вернее, в этом поступке небеса видят Божью премудрость, Божью славу, эту красоту. Щедр и милостив Господь, 102 Псалом, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает, состав наш помнит, что мы персть. Но недостаточно просто принести врагам благую весть. Недостаточно просто, вот пойдите на кладбище, расскажите там людям что-нибудь интересное и хорошее, о том, что вы нашли хорошие таблетки от той смерти, от которой они умерли. Не поможет. Иезекииль это увидел, когда он был удивлен, когда Бог сказал, иди проповедуй этим костям, которые валялись. И Иезекииль увидел, что они воскрешают. Друзья мои, для нас, мертвых мертвецов или живых мертвецов, для людей нужен еще один шаг был сделан, который сотворил Христос или который сделал Христос. И в этом тоже открывается Божья премудрость для небес. Он устранил слепоту падшего творения. Посмотрите 9 стих. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Обратите вот внимание на вот это слово «открыть». У нас такое чувство, как будто нужно было взять ручку и открыть. Но само слово, оно происходит от существительного «свет». Он должен был впустить нам свет. Вот не просто ручку и дверь открыть для нас. Она открыта, заходите на небеса. Никто ж не бежит. Не знаю, как у вас, у меня иногда руки опускаются, когда я свидетельствую одному, другому, третьему, но никто не бежит туда, никому не интересно. Должна была быть уйти вот эта вот слепота, вот эту катаракту, которая есть у нас на глазах, ее надо убрать было. И Бог делает это. Он дает нам зрение, которое позволяет видеть нам то строение, которое возводит Бог. Друзья мои, это строение называется церковь. Если вы до сих пор не осознаете значимости ее, не осознаете вообще важности, поймите одно, все, что останется после того, как Господь создаст новое небо и новую землю, это церковь. То, что Игорь говорит часто нам, все остальное – это леса вокруг стройки, вокруг огромного строения. Для того, чтобы побелить, покрасить, построить, возвести, для того, чтобы поставить все эти кирпичики, крышу возвести, трубу поставить сверху. Все это пропадет, друзья. Леса не нужны будут. Останется только церковь. Я не имею в виду, что церковь как здание, как вы понимаете. Церковь – это люди. И здесь это заключается в том, что это люди, которые состоят из евреев и из всех остальных народов, и язычников. Хочу отметить вот что, что само Божье творение от Его сотворения, простите за тавтологию такую, не было тайной от самого начала. Однако это не значит, что у Бога нет тайн. И вот теперь мы видим, что Бог открывает наши глаза и показывает вот это единство. После грехопадения мы видим, что все народы Бог рассеял, тогда, когда они строили Вавилонскую башню, и теперь Он собирает опять обратно своих, тех, кого замыслил от вечности. И миссия Павла состояла в том, чтобы открыть это или пустить свет этот через Слово Божье. Та же миссия, друзья мои, остается у нас с вами. Помните рождение Иисуса Христа? Луки 2:10. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Это великая радость, друзья мои. Тогда, когда Бог начинает открывать нам эти глаза, тогда, когда приходит этот свет в мир, и когда Логос для них, это слово обозначало далекий-далекий Бог. Но они понимают, что теперь, когда Иоанн пишет об этом, что этот Логос становится плотью через это рождение, и вот он обитает среди нас. Для них это было невообразимо. Как он, такой далекий, становится человеком? И небесный мир, друзья мои, видит, что творение, которое создано 1000 лет назад, имеет продолжение. Почему? Церковь. Друзья мои, церковь. И здесь мы должны обратить с вами внимание на третий шаг. Это восстановление падшего творения. Третий шаг, который делает Христос. Восстановление падшего творения. «Дабы ныне», 10 стих, «соделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Где Бог объединяет нас и восстанавливает? В церкви, друзья мои. Он собирает нас в единое, в церковь в одну, во вселенскую. И если посмотреть просто по разным городам, деревням и селам, в какие-то маленькие поместные церкви, мы видим этот фон Божий, который создал Бог для того, чтобы созидать ее, для того, чтобы она жила. Он не забирает нас сразу на небеса обратно, Он не уничтожает всех остальных, и на праведных, и ненаправедных идет дождь и солнце, но они есть, они существуют. Мы можем быть недовольны тем, что этим фоном, который вокруг нас, друзья мои, но у Бога нет цели, чтобы мы были довольны тем, что вокруг нас. Я не знаю, сейчас снег сошел, и вместе с ним этот сошел, асфальт. Я недоволен, друзья мои. Я очень недоволен. Ездишь, и не поймешь, как будто на бронетанке надо ехать по этому асфальту. Не знаю, уже гусеницы как-то надо приделывать себе, новую машину придумывать. Я недоволен, но у Бога нету цели, чтобы я был доволен внешним миром. Он желает, чтобы я наслаждался церковью, чтобы мы с вами наслаждались вот этим строением, тогда, когда мы можем стать Его детьми. И для ангелов, друзья мои, открывается великая Божья премудрость, когда они видят вот этот огромный, великий замысел искупления, что Бог не уничтожил ни падших ангелов до сих пор, Он не уничтожил человека, но Он строит свое строение. Вот что говорит псалмопевец о творении. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды, от прощения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят». Другое основание, друзья мои, есть у церкви. Оно еще прочнее. Оно не просто ни на чем. Когда Писание говорит о том, что Бог повесил ее ни на чем. Здесь Бог говорит о том, что земля поставлена на твердых основах. Но церковь стоит на Иисусе Христе. Это основание еще крепче, друзья мои. Это строение еще крепче, и оно не поколеблется вовек. И никто, Павел пишет в 1 Коринфянам в 3 главе, в 11 стихе, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Друзья мои, этот мир ходит по лезвию ножа, и этот мир ищет опору, ищет обо что опереться, ищет здоровье, ходит в спортзалы, но через некоторое время ты понимаешь, что оно кончается. Мне вот чуть-чуть вот чувствую, вот в своей жизни давление начинает подниматься. Знаете, так неприятно. Никогда не мучило оно меня. Все было хорошо. А когда был совсем по-детски молод, можно было гулять, потом физкультуру на следующий день сдавать, и все хорошо было. А сейчас нет, друзья мои. Сейчас 1,5-2 недели посидел на стульчике, так размышляя напряженно, и все, давление поднялось, ничего не могу. Плохо. Кто-то ищет основания в этом самом, чтобы опереться в деньгах. Друзья мои, ну приходит инфляция. И есть те люди, которые богаче, чем мы, и они хотят, чтобы мы были беднее, а они были богаче. И все, нету денег, они, инфляция прошла, нету их. И ты понимаешь, что теперь с этим делать? Или есть деньги, но ты не можешь их потратить, потому что ты прикован теперь к койке, когда машина тебя сбила. На что опереться в этой жизни? И в этом мире, если вы будете искать опору, вы не найдете ее никогда. А если найдете и скажете, что она твердая, она окажется очень временной и очень ненадежной. Но Бог восстанавливает свое творение, друзья мои. Он восстанавливает это падшее творение. Он дает ему крепкое основание, основание, которое называется Иисус Христос. В согрешившем мире мы видим, что Бог продолжает реализовывать свой план. Он строит эту церковь. Он строит свою церковь. Вот почему так важны на самом деле наши взаимоотношения внутри церкви. Вот почему нужны такие эти отношения, которые намного качественно отличаются от тех отношений, которые есть в мире. Ведь эта церковь открывает Божью премудрость. Не только само строение, но и наша жизнь, наши сердца, наша любовь к Богу. До этого Божьи ангелы кого видели? Тех, кто враждует с Богом. Сегодня они видят, что это людей, которые любят Иисуса Христа, любят Бога. У нас есть трудности, это наша неискупленная плоть, которая до сих пор требует своего. Но вопрос заключается теперь, кто для кого начальник? Она для вас или новое творение, вы как новое творение являетесь для нее начальником? Помните о той лошади, на которой постоянно ездил на телеге хозяин с работы. И он домой вечером и заворачивает в специальное заведение, где литр пива можно выпить. Выпивает, все хорошо, и поехал обратно. Хозяин умер, появился новый хозяин. И он едет по этой же дороге обратно домой вечером. А лошадь не думает, она уже раз и заворачивает туда. А он не пьет, ему не надо. И в это время, знаете, что нужно было делать? Вожжу нужно было держать. И если ты не держишь вожжу у лошади, специально не поднатягиваешь их, чтобы она шла прямо, она же сама уже по привычке туда завернет. Друзья мои, мы долгое время научились жить так, как мы часто поступаем. Друзья мои, держите вожжу в своих руках, у вас есть все для этого. И в этом открывается Божья премудрость для небес. Конечно, наличие самой стройки вот этой вот, оно не гарантирует того, что этот дом будет построен. И мы видим, что в своей жизни, особенно кто захватил еще советский период, видели, там дома могли строиться десятилетиями. Однако мы понимаем, что то, что задумал Бог, оно будет достроено. И посмотрите на его интересный, такой очень важный, ключевой, такой четвертый шаг. 11 глава. Тот шаг, который делает Христос, в котором открывается его премудрость для небес. Это обеспечение безопасности падшего творения или того творения, которое он восстановил. 11 стих. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Мы видим, что то, что было исполнено, или то, что было задумано, смотрите, оно исполнено в Иисусе Христе. И если вы подумаете об этом, то это самая безопасная система из всех безопасных систем, которых вы можете размышлять и думать на этой земле. Свое творение он поставил не только на себе, но и он вокруг него, этого творения. Он говорит, я все это творение во мне теперь, в Иисусе Христе. Доступа к этому у Божьих врагов нету. Всегда, когда люди пользуются сейфами, какое предназначение? Положить туда что-то, закрыть и быть уверенным, что ты придешь, и это окажется там на месте, и что у доступа к этому сейфу ни у кого не будет. Друзья мои, но та система безопасности, которая есть у Бога, она самая безопасная. Сам Бог вокруг этого творения, сам Бог вокруг церкви. Он исполняет, Он исполнил ее в Иисусе Христе, Господе нашем. В Нем, друзья мои, внутри. Она разрабатывалась, эта система, в самой строжайшей тайне. И мы видим, что она исполнена по предвечному определению, и этот замысел был еще у Бога до того, когда кто-либо из людей или даже из ангелов мог сам подсмотреть в проектные чертежи Божьи. Это предвечный замысел его. Тогда, когда он планировал это, никого не было. Никто не советовал ему. Никто не помогал ему. Его исполнение этого замысла реализовано самым лучшим образом из всех возможных вариантов, то, о чем я вам говорил, в Иисусе Христе. Доступ к проникновению в это строение через систему безопасности защищен, не знаю, самым длинным кодом из всех, которых можно придумать. И этот код называется Иисус Христос. И попасть внутрь можно только одним способом, друзья мои. Стать частью этого строения. Принять билет от Христа бесплатный на спасение. И туда никто за другой, никто туда за этот забор не может зайти. К чему приводит эта безопасность? Смотрите. Псалом 22. Псалом Давида. Послушайте, красота. «Пастырь, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благодать и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Начните сначала. «Господь, пастырь мой», он говорит. Кто такой пастырь? Это не сегодня современное понимание, что пастух – это тот, кто стрижет, особенно после 90-х годов. Друзья мои, но пастух – это тот, кто заботится о своем стаде. Тот, кто бережет, тот, который ради одной сотню оставляет в загоне и идет искать ее очень далеко. Тот, кто готов в субботу, тогда, когда, помните, евреи, ради, когда Христос обличал их, он пойдет, он нарушать, будет нарушать эту заповедь. Когда он, Христос говорил, если она у вас упадет, вы же пойдете за ней. Она ценна для него. И это тот, кто защищает. Тот, кто оберегает, тот, кто кормит, питает. И в конце, посмотрите, чем заканчивается. «И я пребуду в доме Господнем многие дни». Результатом Божьей защиты становится наше поклонение. Наш ответ на Божью защиту – это наше поклонение. Один пример я хочу вам привести. Неемия 7 глава, 1 стих. Долгое время, уже несколько десятилетий, Израиль, вы помните, был уведен в плен назад. И царь Кир издает указ к тому, чтобы они вернулись. Они возвращаются, но еще не строят храм. Потом они наконец-то начинают по Божьему провидению строить этот храм. И в конце концов они строят его за 52 дня. Друзья мои, но и все. Все этим пока закончилось. Никакого служения там нету. Здание, да, есть, стоит. Но служения, поклонения там нету. Знаете, причем причина? Стен не было у Иерусалима. И вот мы видим в 7 главе написано в 1 стихе о том, что эти стены восстановлены. Восстановление стены как раз-таки при Неемии помогло к тому, чтобы они начали служить и поклоняться. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты. До этого ничего не было. Смотрите, хороший пример для нас. Безопасность, которая появилась у них тогда там, в Иерусалиме, помогла им начать служение и поклонение. Это только маленький пример вот такого поклонения. Тогда, когда Бог помещает нас внутри себя и защищает нас. Поклонение наше – это отклик на его безопасность, которую Он гарантирует и дает нам в Нем. Но для того, чтобы показать еще большую премудрость свою, Бог не только делает безопасным свое творение, Но он делает еще следующий, пятый шаг. Это воссоединение Бога с падшим, но искупленным творением, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Право на воссоединение с Богом мы обретаем только в Иисусе Христе. И посмотрите, как открывается Божья премудрость для небесных жителей, для ангелов, у которых был вопрос, а что дальше? И они видят падение своих собратьев, они ангелов, части ангелов, они видят падение человека, долгое время жизнь человека, который бунтует против Бога. Он видит избрание израильского народа для того, чтобы через него привести Мессию. И этот народ все равно продолжает бунтовать против Бога, хотя Бог называет его своим народом. И в конечном итоге мы видим, что для того, чтобы этот народ мог быть, он воссоединяется с ним. Он дает ему безопасность в Иисусе Христе и в конечном итоге воссоединяется, в котором мы имеем дерзновение, друзья мои, и надежный доступ через веру. Только через Иисуса Христа мы можем воссоединиться с Богом. Друзья мои, если у вас есть другой план приблизиться к Богу, он осуществим. Но только конец его описан таким образом, что вам будет мучительно больно. Это ад, и в конечном итоге это озеро огненное. Это вечность, проведенная вне Бога. Единственный доступ или дерзновение – это когда тебе страшно, потому что никто не может не бояться Всевышнего, всесильного, великого Бога. Но ты знаешь, что Он любит тебя, и ты можешь к Нему приходить. Ты знаешь, что у тебя есть заступник. Ты знаешь, что у тебя есть специальный скафандр под названием Иисус Христос. Попробуйте войти в горящий дом без скафандра, специального огнеупорного. Попробуйте приблизиться к Богу, попробуйте приблизиться к Солнцу. Это то, что... Это Божье творение. Солнце – это Божье творение. И единственный путь, друзья мои, надежный, смотрите, он говорит, это надежный доступ. Это значит, что вы действительно окажетесь там, где вы захотите оказаться. В том смысле, я имею в виду, что вы окажетесь у Бога и будете Его детем. И этот путь, друзья мои, называется вера. И ангелы все это видят. Небеса видят этот прекрасный Божий замысел, когда Бог желает воссоединиться со своим творением, когда Он открывает эти двери и доступ к себе. После того, когда человек согрешил, и он закрыл эти двери, после того, как он изгнал его из рая, после того, как долгие тысячелетия человек страдал и мучился без Бога, учился как-то жить и выживать, искал смысл жизни, искал смысл бытия, напридумал много различных религий, всевозможных, но только не добрался до истины, пока Бог не открыл ему доступ этот. Евреям 10:19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем». Ну, он говорит, приходим, будем это делать с искренним сердцем, то есть без лукавства. Живите без лукавства. С полной верою, друзья мои, живите без сомнений. Краплением очистив сердца от порочной совести. Живите в святости, друзья. Живите, отделившись и научившись жить отдельно от мира, не уходя из него, но в нем. И омыв тело водою чистую, в чистоте, друзья. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это наша жизнь в церкви теперь, друзья мои. Это ту жизнь, которую видят ангелы и сегодня прославляют Бога. То в тех, в виде кого Бог, в виде кого ангелы теперь прославляют за эту премудрость Его. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. В заключении, вот что мы должны отметить, друзья мои. Масштабной целью Христа, как таковой, не является спасение людей. И не является также желание доказать кому-то что-то на небесах. Сначала просто один пример, друзья. Я хотел, чтобы мы вспомнили с вами жизнь Жана Кальвина. Интересно, что его влияние на то время, 16 век, на реформацию и на развитие церкви, было настолько сильным, что оно чувствуется даже сейчас. И не только на религию, также и на производство, на какие-то взаимоотношения внутри капитализма, вот на искусство, на много-намного, на что он повоздействовал. Но был, в его время жил другой человек. В принципе, в очень схожей ситуации вместе с ним. Он также был, находился приблизительно в таком же городе, как и он. Его звали Вадиан. Он жил в городе Санкт-Гален, и он был очень похож на Женеву. Он был, заметьте, ученым международного уровня уже. Он был гражданином города, в отличие от Калина, который не имел права голоса у себя в городе и который боролся постоянно с ними. Этот человек был очень влиятельным в своем городе. И во время реформации, тогда, когда его город принимал реформацию, он, не было настолько сильного противодействия ему. Однако, друзья мои, об этом человеке вы практически нигде не прочитаете. За исключением, может быть, только в какой-то специальной литературе о каких-то специальных, вернее, о каких-то населенных пунктах в Швейцарии. Вот одна цитата, которая объясняет все. Кажется, что он был намного успешнее. Это говорится вот об этом человеке. Однако это если считать критерием успеха достижения всеобщего консенсуса и успешную реализацию программ в отношении реформ в городе. Тем не менее, Вадиан практически никому не известен. Он упоминается только в узкоспециальной литературе, посвященной исследованию Швейцарии, а Кальвин – величина мирового масштаба. Главная причина – одно слово – горизонт. Они по-разному понимали задачу реформации. Для Вадиана это изменение стандарта жизни и нравственности. Для Кальвина, напротив, задача состояла в том, чтобы бросить вызов существующим установлениям, обычаям и учению в церкви. То есть он рассматривал программу реформации гораздо шире. Программа реформирования, которая преодолеет географические, культурные и политические барьеры. Так и случилось. Так и случилось, друзья мои. Вернемся к нашему тексту. Какова масштабная цель Христа? Если это не просто наше спасение, это не просто для того, чтобы доказать небесам. Мы читаем это, друзья мои, в этой же книге, в первой главе, 10 стих. «Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот его ключевая цель, друзья мои. Все будет подчинено Христу. В Откровении 19:16 написано, на одежде, описывая Христа, Иоанн пишет, на одежде, на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Он идет господствовать, друзья мои. Филиппийцам 2:10, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». Он идет, друзья мои, принимать поклонение. Вы находитесь сегодня, друзья мои, все без исключения, в плане Божьем. Вопрос заключается только, где вы, в каком вы плане. Вы можете быть отцом, матерью, вы можете быть женой, мужем, вы можете быть ребенком, но все вы находитесь в Божьем плане. Открывается, друзья ли, через сегодня, через вас Божья премудрость для небес в вашей практической жизни. Ведь это не просто голая теория, потому что, начиная с 4 главы к Ефесянам, полкниги или полписьма он посвящает нашей с вами практической жизни. Он говорит, умоляю вас поступать достойно своего звания. Что окружающие могут сказать о вас? Что бы небеса бы сегодня сказали бы о нас, видя нас в Божьем плане? в том, какие мы дома, какие мы в церкви, в служении, в чему посвящены наши мысли. Я недавно услышал, один брат рассказывал об одном священнике. Я даже не буду называть деноминацию. Но интересно, что он был в одном реабилитационном центре, и все равно даже вы не угадаете, в каком. И на какой-то один из религиозных праздников он принес... Реабилитационный центр для алкоголиков, друзья мои, он принес им немножечко вина отметить праздник. Вы понимаете, для алкоголика вино – это только это старт. Забег начался длинный. В конечном итоге священник вместе с ними был, священнослужитель вместе с ними участвовал, потом одумался и кричит им: «Что же вы делаете?» Ему в ответ: «А ты что? Мне можно, я Богу молюсь?» Друзья мои, за это не прославляют небеса сегодня Бога. За такую жизнь. Сделайте ее анализ. Второе, если вы в плане Божьем, я имею в виду, посмотрите просто на себя и подумайте, сегодня вы в плане Божьем в церкви или вы в плане Божьем для того, чтобы быть наказанным вечностью? И подумайте о том, что на самом деле это реальность. Ваши уже 20, 30, 40, сколько вам лет, 50, и вы, если до сих пор не присоединились или из одного плана не перешли в другой, или из одного ручейка не перебежали в другой ручеек, это очень опасно, друзья. Это опасная жизнь. С другой стороны, ко всем верующим я хочу обратиться. Подумайте вот еще о чем. Если вы в плане Божьем, поймите, и цель при этом у Бога – поклонение Ему, поймите, что, так знаете, как в кавычках говорю, мы не пупы с вами земли. Не думайте, дети, вот дети, подростки наши, что вы в семье, все те, вокруг кого должно крутиться все вокруг. Ничего подобного. Ничего подобного. Вы не пупы земли в семье. Друзья мои, братья и сестры, старшее поколение, подумайте о себе. Мы продолжаем жить той же мыслью часто. Мы продолжаем все в жизнь свою закручивать вокруг себя. То, что сегодня мы слышали, то мы недовольны, то еще что-то у нас появляется. И мы хотим жить так, как мы хотим. Но Бог не желает, или у Него нет цели, чтобы нас радовал вокруг окружающий мир. Хотя Его творение, оно может радовать. Но сама жизнь, испорченная грехом, она, конечно, приносит боль. Не забывайте о том, о чем Ефесянам написано в вот следующие главы, что мужья должны же любить своих жен, потому что вы Божье творение, потому что вы в Божьем плане искупления. Жены должны подчиняться мужьям, дети должны быть послушны, вы должны любить друг друга, кто крал, впредь не кради. Заметьте, друзья мои, это очень практическая жизнь. Это то, что сегодня, за что сегодня воздается Богу слава. Какая она наша жизнь? Прославляем ли мы своей жизнью, своим поведением, своими поступками Христа? Соответствуем ли мы тому замыслу, который Он задумал о нас? Насколько вообще широк ваш взгляд сегодня? Ясно ли вы видите себя в Божьем плане искупления? Понимаете ли вы, кто вы, зачем вы и куда вы идете, и к чему стремитесь? Или ваша жизнь – это ваша жизнь, а в церковь по воскресенье с 14 до 16 – это какой-то этот аппендикс, придаток такой лишний, который иногда можно отцепить. Ну что, есть такие верующие у нас. Раз, все, что мне, какая разница, я дома поклоняюсь теперь Богу, все. Забывают об этом, что церковь – это то, благодаря чему Бог сегодня получает славу и открывает свою премудрость. Ведь это Его замысел. Не мы сами ее строим, мы только находимся в этом плане искупления. Господь, 102 Псалом, 19 стиха. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Будьте благословенны и благословляйте своей жизнью и своими устами Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою любовь, которую Ты проявил к нам. Мы благодарны Тебе, что Ты включил нас в свой план искупления и что мы дети Твои. Молюсь, Господи, Тебе сегодня о тех, кто присутствует среди нас и до сих пор находится еще под Твоим мечом, под Твоим гневом, Господи, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты посетил их, Господи, и повстречался им на пути, чтобы открыл им глаза, Боже, чтобы они увидели ту стройку, которую Ты замыслил, то строение великое и великолепное, Господи, и великолепнейшее, Господи. Благослови нас также, Господи, жить по Слову Твоему, жить, прославляя Тебя, жить, наслаждаясь Тобою, Господи, чтобы видеть, ценить то, что Ты сделал для нас. Мы в плане Твоем, который Ты замыслил, который Ты исполнил, за который Ты заплатил дорогую цену, мой Боже. Мы возвеличиваем и прославляем Тебя, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.